Говорит Радио Свобода. Аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске предстоящая годовщина 4-го раздела Польши и ожидание новых битв на историческом фронте. Почему в России не удается создать нефтяную биржу? Международное молодежное правозащитное движение и его проблемы на постсоветском пространстве. Европейская кинокласика. Трудности перевода на американский. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который представляют вам сегодня режиссер Андрей Амочкин и ведущий Владимир Торцев. В России, как и в других странах, любят отмечать годовщины победных военных акций, реальных и мнимых. Но есть и исключения. Одно из них – начавшаяся 17 сентября 1939 года операция рабоче-крестьянской Красной Армии в советской историографии, получившая название «Освободительного похода Красной Армии». На Западе он именуется советским вторжением в Польшу или четвертым разделом Польши. Впрочем, последний термин используется теперь и некоторыми российскими историками. Причин у этого исключения, думаю, несколько. Это и то, что через полтора года партнер СССР по разделу Польши, нацистская Германия, оказался ее главным военным врагом. И то, что почти 22 тысячи поляков, захваченных в плен в результате этой операции Красной Армии, были по решению советского руководства тайно расстреляны, а вина за это массовое убийство возлагалась долгие годы на гитлеровцев. О том, чем является для поляков сегодня память об освободительном походе Красной Армии, моему варшавскому коллеге Алексею Дзяковицкому рассказывает польский историк, профессор Юзеф Шанявский.
17 сентября 1939 года – это очень важная дата в истории Польши. В этот день главный союзник Адольфа Гитлера, Иосиф Сталин, как разбойник напал на нашу страну. Это удар ножом в спину. Даже Гитлер искал повода, чтобы напасть на Польшу. Гданьск, экстерриториальный коридор через польскую территорию и так далее. Здесь и этого не было. Просто-напросто два человека, Сталин и Гитлер, совершили четвертый раздел Польши. Причем это была только часть плана разделения Европы на сферы влияния в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа. Нападая на Польшу, Москва говорила об освобождении Западной Белоруссии и Западной Украины. Однако даже те белорусы и украинцы, которым не нравилась польская власть, потом горько пожалели о том, что пришла власть советская. Сотни тысяч украинцев, белорусов, поляков оказались в лагерях на Сахалине и в Магадане. То, что случилось тогда, до сих пор не получается исправить.
В этом году некруглую годовщину начала недолгой советско-польской войны 1939 года тоже обошли бы молчанием, если б не крупнейшее культурное событие, запланированное как раз на 17 сентября, на 68-ю годовщину начала акции. Я имею в виду премьеру фильма известного польского режиссера Анджея Вайды «Постмортем. Катынь». Отец чтимого ныне в России Вайды – один из пленников Катыни, тайно убитых НКВД в 40-м году. Уже хотя бы поэтому понятно то беспокойство, которое заранее возникло в осведомленных кругах российского политического руководства. Тем более, что в фильме Вайды участвуют и известные российские актеры. Руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдко, к примеру, высказал эти опасения в такой осторожной форме, цитирую. «Я уверен в том, что у Вайды огромный эстетический такт, и он не решится на какие-то жуткие сцены с политическим подтекстом». По этому поводу главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов говорит мне.
Во-первых, конечно, имя Вайды может, я надеюсь, немножко смягчить политизацию этого фильма, потому что Вайду, как ни относись к Польше, Катыни, российско-польским отношениям и так далее, к Вайде в России относятся по-прежнему хорошо, большая часть культурного сообщества, и он совсем недавно ставил спектакль здесь, в общем, его знают, помнят и уважают. К тому же я действительно согласен в данном случае с Швыдким, что все-таки Вайда большой художник, а художественное осмысление и пропагандистское – это все-таки разные вещи, и всегда художественное с ним гораздо сложнее что-то делать, негативное. Но в целом, наверное, это станет фоном или составной частью общей ситуации, которая крайне неблагоприятна.
Если коротко, то общая ситуация, о которой говорит Федор Лукьянов, сводится к тому, что на современном историческом фронте давно еще с советских времен ведется некая русско-польская война, важнейшей составляющей которой, помимо прочего, является тот самый политический подтекст, о котором упомянул Михаил Швыдкой. Поляки находят в современной российской жизни прежде всего продолжение исторических изломов советского прошлого. Юзеф Шаневский говорит.
Если президент России – это человек НКВД Владимир Путин, то как же может быть иначе? Я специально сказал НКВД, а не КГБ, поскольку это, в принципе, то же самое, преступная организация. По-моему, Владимир Путин и теперь не отрекся от России Сталина. И это несмотря на то, что в Советском Союзе были уничтожены десятки миллионов собственных граждан. Как же это иначе назвать, как не преступлением и геноцидом? Кроме того, до сих пор останки Сталина лежат в Кремлевской стене, и это для теперешних властей России кажется нормальным. Говорят, что президент Беларуси Лукашенко – это диктатор, но по сравнению со своим российским коллегой он просто ребенок. Настоящий диктатор, который управляет Россией, и через Лукашенко также Белоруссия – это Путин.
На этом фоне двусмысленное отношение российской историографии к осеннему польскому походу Красной Армии в 1939 году, к массовому Катынскому убийству, которое, вопреки польским требованиям, российские власти отказываются признать геноцидом, усугубляюще влияют на польские представления о том, что современная российская политика по отношению к Польше – прямое продолжение советской.
Конечно, влияет. Для поляков это фундаментальный вопрос. Поляков погибло значительно больше, чем в Катыни. Но если катынское преступление не считать геноцидом, то что вообще такое геноцид? Хотя если в Кремле правит советский офицер КГБ, именно советский, то что же здесь можно ожидать?
Российский политолог Федор Лукьянов усматривает источник русско-польских столкновений на историческом фронте в близости российского и польского подходов к прошлому.
Россия и Польша отличаются от остальной, ну, Западной Европы тем, как они видят историю. Западная Европа, объединившаяся в европейское сообщество полвека с лишним назад, безусловно, свою историю не забыла, от нее не отказалась, и ее по-прежнему изучают, уважают и все прочее. То, от чего отказались западные европейцы, это использование истории в качестве политического оружия сегодня. Потому что если бы те страны, которые стояли у истоков европейского сообщества, начали выяснять, кто кому сколько должен и на чьей стороне историческая правда, то тогда, конечно, никакого ни европейского сообщества, ни Европейского союза, ни единой валюты, ни всех прочих замечательных вещей просто не было бы, потому что это спор, который никогда и нигде не ведет к консенсусу, а всегда ведет только к конфронтации. Вот этим Западная Европа кардинально отличается от Европы Восточной, которая включает в себя как новых членов Евросоюза, так и страны, остающиеся вне – Россия, Украина и прочее. А здесь абсолютно другое понимание того, что такое история и как она может и должна служить политике, поскольку все эти страны в той или иной степени заняты строительством либо новой идентичности, либо компенсацией, сказать, психологической компенсацией за то, что было в прошлом. А для современной России, которая не очень понимает, куда она двигается и чего она хочет, исторические корни становятся заменой видения будущего. Но корни, естественно, не во всем их многообразии, а избранные, те, которые с точки зрения современных идеологов лучше подходят для строительства какого-то вот нового такого идеологического каркаса. И получается, что этот каркас состоит даже не из истории, а некоторых мифов, когда выгодные вещи усиливаются и гиперболизируются, а невыгодные либо замалчиваются, либо переворачиваются и превращаются в нечто другое.
Допуская возможность разнообразия в толкованиях того или иного эпизода прошлого, Федор Лукьянов считает при этом, что Катынское злодеяние должно быть однозначно осуждено и не может являться предметом дальнейших политических спекуляций.
Катынь – это вещь, которую оспаривать бессмысленно, со стороны России, тем более, что это было признано официально при Горбачеве, затем при Ельцине. И пытаться сдать назад, что осторожно, как-то так подспудно пытается делать современная российская власть, это абсурдно и это, конечно, чудовищно. Но именно поэтому, вот понимая эту абсурдность, я думаю, что реакция России на этот фильм и вообще на спекуляции на поднятие этой темы будет тем более резкой и негативной, что называется. Юпитер сердится, потому что он не прав.
Мрачноватое предсказание. Тем временем в России готовят киноответ полякам. К новому ноябрьскому празднику планируют выпуск фильма о польских интервентах начала 17 века. А в Польше с нетерпением ждут премьеры нового фильма Вайды, о которой мы расскажем вам на следующей неделе. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». На этой неделе правительство России, еще прежнее, намеревалось принять окончательное решение об открытии первой в стране биржи нефтепродуктов с 1 октября. Однако сроки в очередной раз перенесли. А замминистра экономического развития и торговли, теперь уже бывший, заявил в среду, что биржу нефтепродуктов теперь пытаются организовать параллельно с первой в России нефтяной или сырьевой биржей. В стране, являющейся вторым в мире производителем нефти, сырьевую биржу никак не могут создать уже 2 года. Почему? Об этом в материале Сергея Сининского.
Все разговоры о создании в России своей нефтяной биржи, как и биржи нефтепродуктов, начались почти 3 года назад, когда была выдвинута идея сокращения разрыва в ценах между российской экспортной нефтью «Юралс» и европейской «Брент» нефтью Северного моря. Этот разрыв всегда составлял несколько долларов за 1 баррель, причем чем выше мировые цены на нефть, тем эта разница больше, и чем ниже цены, тем разрыв меньше. Но главная причина разницы цен – качество нефти. «Брент» просто чище, чем российская смесь «Юралс». Разве создание новой биржи может этому помочь? Наш первый собеседник в Москве – аналитик по нефтегазовой отрасли из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Владислав Метнев.
Да, это действительно так. Традиционно нефть марки «Юралс» торгуется дисконтом «Брент». Этот дисконт объясняется тем, что по характеристикам «Юралс» уступает европейской нефти, в частности, в российской нефти более высокое содержание серы и, соответственно, более дорогая нефтепереработка «Юралс» как раз формирует этот дисконт. Соответственно, чтобы исключить этот дисконт, необходимо фактически привести качество российской нефти, которая экспортируется в Европу, к характеристикам Brent. А для этого необходимо просто сократить поставки нефти в трубу, которая добывается в Волго-Уральском регионе. И, в принципе, с введением биржевой торговли никаким образом задача по сокращению дисконта Urals к Brent решаться не может. Дисконт – это исключительно техническая проблема, а не проблема механизма ценообразования в настоящий момент.
В целом, нефтяная биржа или биржа нефтепродуктов – это скорее институт продавца или институт покупателя? Или это как-то зависит от уровня текущих цен на сырье? Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Если говорить о России, то предложение на нефтяной бирже будет ограничено. В связи с этим больше влияния на процесс ценообразования будут оказывать нефтяные компании. Дело в том, что большая часть нефти добывается вертикально интегрированными компаниями, которые ее поставляют либо на экспорт, либо перерабатывают на собственных мощностях. Поэтому нефтяники не очень заинтересованы в создании нефтяной биржи. Скорее всего, наиболее активными участниками биржи станут государственные Роснефть и Газпромнефть.
Аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
Я думаю, что с ценами на сырье здесь, в принципе, ничего общего не имеет. В зависимости от уровня цен, продавец или покупатель могут находиться в более выгодной или, соответственно, не в более выгодной позиции, но как институт биржи сам по себе, это, в принципе, институт, который предполагает, что есть очень много покупателей, есть очень много продавцов, которые, в принципе, заинтересованы друг в друге при любой конъюнктуре, при любом уровне цен. Если хотя бы один из этих двух составляющих, то есть либо покупатель, либо продавец в какой-то мере исчезает, то, соответственно, говорить о существовании полноценной биржи уже нет никакой возможности.
Почти год уже прошел с тех пор, как на товарной бирже в Нью-Йорке был с помпой запущен проект REPCO, то есть торговля фьючерсами на ту же нефть Urals. Однако и до сих пор ни одного реального контракта на поставку в рамках этого проекта заключено так и не было. Почему такая форма торговли не вызывает никакого интереса российских нефтяных компаний?
Основная причина заключается в том, что в России не так много нефти торгуется именно на свободном рынке. То есть речь идет в месяц всего о нескольких миллионах тонн, тогда как общий объем исчисляется десятками миллионов тонн. То есть это, в принципе, сам по себе достаточно маленький рынок. Основная масса нефтепродуктов, если мы говорим о той массе нефтепродуктов, которая идет на экспорт, она идет через трейдеров. Если мы говорим о тех нефтепродуктах, которые поступают на российский рынок, то есть на российские нефтеперерабатывающие заводы, то существующая налоговая система в России, которой облагаются российские нефтяные компании, она способствует тому, чтобы компании наращивали свое присутствие именно на российском рынке. И в этой связи компаниям невыгодно поставлять именно сырую нефть, коей является репка, как предложение для биржи. Им намного выгоднее поставлять эту нефть на свои нефтеперерабатывающие мощности для дальнейшей переработки.
В правительстве России есть планы организации биржевой торговли в стране как сырой нефтью, так и нефтепродуктами. На какой именно рынок такие биржи в случае их появления могут быть ориентированы в большей степени, на зарубежный или на внутренний? Тимур Хайрулин, компания «Антанта Капитал».
Процесс создания биржи является проблематичным в силу незаинтересованности нефтяных компаний в ее создании. Тем не менее, российская биржа нефтепродуктов может быть создана в добровольно-принудительном порядке. Также может быть создан биржевой сорт «Сокол» для нефти, которая идет на экспорт в азиатские страны, что позволит снизить ее дисконт к нефти сорта «Брент».
Но для этого, как мы уже говорили, нефтяная смесь должна измениться качественно. Что будет представлять собой смесь «Сокол»?
«Сокол» — это будет смесь, которая основана на нефти, которая добывается в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, и которая будет транспортироваться по ВСТО в страны азиатского региона. И сорт этой нефти будет отличаться от «Юралса» в сторону более высокого качества. И нефть, которая пойдет в азиатские страны, не будет включаться нефть Волго-Уральского региона, которая характеризуется более высокой серностью, поэтому нефть сорта «Сокол» будет более высокого качества.
Почти 90% всей российской нефти добывают всего 5 вертикально интегрированных нефтяных компаний, 2 из которых государственные. Они сами и перерабатывают ее, и продают затем бензин на своих же колонках. А рынок так называемой свободной нефти в России совсем невелик – 5-7 от силы 10% от общих объемов. Так какую же нефть или нефтепродукты российские нефтяные компании, даже если их просто заставить, будут продавать на бирже? Или какой именно бензин? Ведь все основные нефтеперерабатывающие заводы в России принадлежат все тем же крупным нефтяным компаниям. Константин Батунин, Альфа-Банк.
В принципе, существование посредников, с которыми нефтяным компаниям удобнее работать, предполагает то, что не существует свободных объемов, которые могли бы теоретически поставляться на сырьевую биржу. И складывается ситуация, что сначала, наверное, нужно развить конкурентный рынок в России нефтепереработки, которого, в принципе, тоже нет. Вот в Европе здесь конкурентный рынок нефтепереработки, есть независимые нефтеперерабатывающие компании, которые закупают нефть на свободном рынке и далее перерабатывают ее и реализуют. В России такого рынка нет, и поэтому нефтяные компании, они сами в себе варятся, и они имеют до определенной степени власть, наверное, над внутренней ценой на нефтепродукты, которые формируются в России. То есть, в принципе, сейчас ни для кого не секрет, что цена на нефтепродукты в России, несмотря на то, что это нефтедобывающая страна, и здесь транспортные расходы от производителя до потребителя, в принципе, минимальны, она по стоимости нефтепродуктов опережает, к примеру, США, которые импортируют нефть.
Владислав Метнев, компания «Тройка Диалог».
Действительно, рынок так называемой свободной нефти в России не превышает 5-7%, и создание этого инфраструктурного элемента нефтяной биржи ситуацию не изменит. Но в целом введение биржевой торговли на нефть, оно призвано просто создать прозрачный механизм ценообразования для одного сегмента потребителей. Это госпредприятия, госорганизации, включая Министерство обороны. То есть биржевая торговля необходима государству для контроля над расходами своих подчиненных. То есть фактически сейчас государственные потребители в основном покупают нефть и нефтепродукты по прямым контрактам с НПЗ. Во многих случаях цены этих контрактов – это результат переговоров чиновников и непосредственно нефтеперерабатывающего завода. И иногда эти цены мало имеют общего с реалиями рынка. рынка. И чтобы эту ситуацию изменить, необходимо просто отправить госзакупки на биржу. Для этого необходимо создать эту нефтяную биржу. Плюс для налоговых органов необходима какая-то признаваемая котировка цены на нефть для отслеживания ситуации по нефти, нефтепродуктам в рамках одной компании. Поэтому сейчас вся дискуссия вокруг нефтяной биржи говорит о том, что просто государство пытается решить свои проблемы, нежели какие-то проблемы для участников рынка.
Известно, что большая часть всего российского нефтяного экспорта в Европу проходит всего через несколько посреднических компаний, трейдеров. Такая система формировалась годами, но насколько совместима с ней сама идея продажи российской нефти через биржу, если иметь в виду экспортные поставки? Более того, нынешний нефтяной экспорт России базируется, как и в большинстве других нефтедобывающих стран, именно на долгосрочных контрактах. Может ли эту систему изменить появление биржевой торговли нефтью в самой России? Или, если биржу и создадут, главными и покупателями, и продавцами на ней станут разве что российские государственные компании или структуры? Тимур Хайрулин.
По нашему мнению, система долгосрочных контрактов сохранится в нынешнем виде и не претерпит изменения. И лишь незначительная часть нефтепродуктов и нефти будет реализовываться через биржу. Это порядка 10-15%. Круг покупателей, в принципе, будет достаточно широк, а круг продавцов узок. Поэтому можно говорить о том, что это будет биржа продавца.
В среду, 12 сентября, заместитель министра экономического развития и торговли России Кирилл Андросов сообщил журналистам, что правительство параллельно работает над созданием как сырьевой биржи, планируемой в Санкт-Петербурге, так и биржи нефтепродуктов. Обе биржи, по его словам, могут оказаться на одной площадке, а могут и не совпасть. В тот же день в России было объявлено о смене правительства.
Это был Сергей Синицкий. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – международное молодежное правозащитное движение и его проблемы на постсоветском пространстве. Европейская киноклассика, трудности перевода на американской. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Папа, как вы пойдете зайчиков убивать первых? Это же персонажи. Ася, это до сегодняшнего дня они зайчики, а завтра это будет дичь.
Охотничьи рассказы в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Это соревнование даже не на равных, это соревнование со значительным преимуществом зверя.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. На северо-западе Пакистана произошел взрыв в военном городке элитной части. По сообщению Министерства обороны, погибли по меньшей мере 15 человек, еще более 10 ранены. В Москве прошли траурные мероприятия в память о жертвах взрыва дома на Каширском шоссе 13 сентября 1999 года. В результате теракта тогда погибли 124 человека, среди которых 13 детей. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, не исключает возможности участия в президентских выборах. В пятницу Госдума рассмотрит вопрос о его утверждении в должности главы правительства. В Чечне похищен Вагап Тутаков, бывший представитель парламента Ичкерии в парламентской ассамблее Совета Европы. В России с начала года похищено около 1000 человек. Такие данные привел представитель управления МВД по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР пройдут регистрацию для участия в предстоящих парламентских выборах без подписных листов или избирательного залога, поскольку уже имеют парламентские фракции. В Москве по подозрению в вымогательстве задержан один из заместителей главного редактора «Независимой газеты». Отпущены под подписку о невыезде двое анархистов, задержанных в рамках расследования дела о подрыве Невского экспресса. Москва вновь потребовала от Тбилиси немедленно освободить двух миротворцев Северо-Осетинского батальона, задержанных в конце августа. В МИД Грузии направлена повторная нота протеста. В Ираке в городе Рамаде убит лидер суннитов шейх Абдул-Сатар Абу-Риша. При взрыве погибли и два его телохранителя. Абу-Риша возглавлял Суннитский альянс в провинции Анбар, который поддерживал иракские власти в борьбе с боевиками Аль-Каиды. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара ранены два боевика исламского джихада. В Афганистане в боях между талибами и войсками НАТО за минувшие сутки убиты 75 боевиков.
Говорит Радио Свобода. Аналитический журнал «Время и мир». За режиссерским пультом Андрей Амочкин, у микрофона составитель и ведущий сегодняшнего выпуска Владимир Тольц. Международное молодежное правозащитное движение и его проблемы в современной России и шире на постсоветском пространстве. Об этом для сегодняшнего выпуска нашей программы подготовила свой материал председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Молодежное правозащитное движение зародилось в Москве в 1997 году, то есть 10 лет назад. Развивалось оно медленно и трудно, но все-таки развивалось. Сейчас это уже международное молодежное правозащитное движение. Его российские участники наладили постоянную связь с близкими по духу организациями не только в странах СНГ, но и в Восточной и в Западной Европе. В июне российские власти нанесли этому движению весьма чувствительный удар. Эта организация была лишена регистрации, то есть практически закрыта усилиями Нижегородской регистрационной палаты, якобы за то, что не вовремя сдала очередной отчет о своей работе. Молодежный МПД борется за отмену этого незаконного решения. Обычно наши власти ополчаются на те организации, которые раздражают их своей активностью. Под особым подозрением находятся международные организации. О состоянии молодежного движения в России и его международных связях я беседую с Андреем Юровым, почетным президентом Международного молодежного правозащитного движения. Он стоял у его истоков и до сих пор тесно с ним связан. Андрей, что, по-вашему, характеризует молодежное движение в России и в сопредельных странах в самое последнее время?
Можно говорить, конечно, о профессионализации гражданского движения и о том, что наметились, наверное, три такие основные пути молодежи. Первый – это путь соглашательства, это огромные толпы молодежи, которые ринулись в проправительственные организации. Причем я сейчас могу говорить отнюдь не только о России. То есть речь идет о пространствах СНГ, где все совершенно одинаково, где есть вот какие-то провластные молодежные организации, которые были всегда еще там в советское время, и огромные толпы молодежи туда ринулись, причем не всегда плохой. То есть опять тут есть два типа молодежи. Первая, естественно, которая ринулась исключительно за карьерным ростом. Понятно, что это путь открытых дверей куда угодно. Но есть часть молодежи, которая просто по наивности думает, что там есть какой-то ресурс для реализации ее каких-то идеалистических представлений. Вот эту молодежь очень жалко, потому что она очень быстро разочаровывается и уходит совсем не только из этих организаций. Я вот встречался с несколькими бывшими нашистами, которые говорят о том, что мы вообще больше никому уже не верим, мы вообще ни в какие гражданские организации вступать не будем, потому что все вранье, все ложь, все ерунда. Негативная роль этих движений отнюдь не в том, что они молодежь к себе переманивают, а в том, что часть молодежи они как раз оставляют разочарованной во всем. Вот это самая трагическая роль этих проправительственных движений, причем везде, на всем пространстве СНГ.
А те, которые не разочаровываются, тех они расслевают.
Это да. Полностью согласен. Часть молодежи достаточно политизирована. Молодежь сейчас часто больше притягивается к именно более радикальным формам протеста, с таким жестким драйвом, значит, с каким-то, пусть и ненасильственным, но эпатажем, радикальным действием и так далее. Вот. И это происходит, опять же, везде, на всем пространстве СНГ, но особенно в европейской части СНГ, то есть Россия, Украина, Беларусь, Молдова и, кстати, Кавказ. Весь Южный Кавказ. То есть здесь молодежь действительно прежде всего тянется к политике и к радикальным действиям. Правда, вот в Украине произошло некое разочарование революции, и сейчас они думают о том, что нужны какие-то другие действия, кроме политических, нужны какие-то гражданские действия.
На Северном Кавказе это имеет религиозный оттенок.
На Северном Кавказе тут вообще очень сложно с молодежными движениями. Где-то может как раз иметь и радикальный, такой клерикальный оттенок, особенно когда политика начинает пересекаться с какими-то религиозными организациями. Это, в общем, достаточно опасная политика.
Ну, а каков третий тип молодежной активности?
Это организации, которые не декларируют себя как политические, они вот как раз очень жестко различают политику как борьбу за власть и политику как ежедневные гражданские действия. То есть это те организации, которые считают, что мало там помочь к власти прийти каким-то более-менее приличным людям. Эти приличные люди могут в течение буквально нескольких месяцев превратиться в совершенно неприличных, если их постоянно не контролировать. Конечно, должны быть гражданские организации, которые контролируют любую власть. В той же Украине вот сейчас очень много организаций бывших политических, как раз вместе с международным МПД, всерьез разрабатывает программу постоянных гражданских действий, постоянного гражданского контроля за властью. И они даже сами говорят, мы упустили время. То есть тогда, когда мы радовались, значит, и плясали первые полтора года, нужно было очень жестко контролировать то правительство, которое пришло к власти, чтобы ряд законов был пересмотрен о свободе собраний, свободе ассоциаций и так далее. Хотя там ситуация, конечно, не в пример лучше, чем, скажем, в Российской Федерации, а в Беларуси просто сравнивать невозможно, это как два мира. Но все равно и там ряд шагов по прозрачности, прежде всего, власти можно было сделать. И они не были сделаны именно благодаря такой эйфории, что вроде хорошие же пришли к власти. Поэтому сейчас вот эта третья волна, связанная с независимым гражданским молодежным движением, она начинает играть все более серьезную роль, особенно после разочарования значительного количества молодежных организаций, не только Украины, а вообще СНГ, на примере Украины вот в исключительно, так сказать, оранжевых действиях, что оказывается, что их совершенно недостаточно для того, чтобы жизнь правда изменилась. То есть нужно еще и регулярно контролировать власть, нужны постоянные механизмы гражданского контроля.
А в правозащитное движение идет молодежь?
Очень мало, но зато очень профессиональное.
Почему, по-вашему?
Для того, чтобы заниматься все-таки правами человека, требуется другой профессиональный подход, требуется, скажем так, другой уровень осознанности.
Несмотря на сложности развития молодежного движения, вы все-таки продолжаете с ним работать. Почему?
Я прогнозирую некий ренессанс молодежного правозащитного движения, причем, скорее всего, именно за счет того, что огромный интерес к этому имеют люди из Украины, из Беларуси, с Южного Кавказа, с Центральной Азии, из Берлина. У нас очень сильная группа МПД «Берлин», из Польши. То есть люди уже на новом уровне воспринимают это действительно как некий молодежный правозащитный интернационал. То есть такой интернационал, как когда-то был неформальный диссидентский интернационал, это не организации, не просто планирование каких-то действий, а именно ощущение себя поколением, ощущение себя интернационалом. Например, в Украине идет целая кампания «Вступайте в закрытую организацию». Раз ее закрыли, так мы в нее будем вступать.
Вот вы про молодежь, которая идет в правозащитное движение. А ведь у нас, насколько я замечаю, за последнее время появились самые разные молодежные группы, политические, неполитические. Они маленькие, но желание сбиться в организацию сейчас, мне кажется, гораздо заметнее, чем было, скажем, 3 года назад.
Сейчас больше спектр разнообразия. То есть от совсем политизированных организаций, такого радикально-оппозиционного типа, до практически общественных организаций с общегражданскими лозунгами.
Что за публика идет в эти организации?
90% этих организаций – это Москва, Петербург. И, в общем, практически все эти организации потерпели фиаско в развитии в регионах. Потому что региональная молодежь прежде всего думает сейчас о выживании. Либо это действительно люди с радикальными политическими взглядами. Их очень-очень мало. Это, конечно, никакая не социальная группа. Это единицы. Ну, в лучшем случае, десятки.
Но, может быть, то, что начинается в Москве и в Петербурге, потом со временем переходит в провинцию? Как это было, скажем, в правозащитном движении?
За последние 3 года этого не произошло. Мне приходится все время ездить по разным регионам России. Но вот следов их, сколько бы мне ни говорили, что у них там 20, 30, 50 регионов, следов их пока обнаружить не удалось.
Ну, все-таки я знаю, Воронеж, Нижний Новгород, Самара.
Есть, но очень мало. Еще несколько крупных городов. Екатеринбург, возможно, Иркутск, возможно, Новосибирск. Но этим, собственно, все и ограничивается.
Как бы вы сформулировали главную проблему молодежного правозащитного движения для его развития в международных масштабах?
Очень низкий уровень коммуникации и согласования, даже не обязательно действия, а хотя бы каких-то совместных платформ. Мне кажется, что если бы они чуть больше между собой взаимодействовали, их эффективность значительно возросла бы. И вот над этим надо работать, и к этому мне, собственно, хотелось бы их призвать.
Бог вам помощь.
С почетным президентом Международного молодежного правозащитного движения Андреем Юровым беседовала Людмила Алексеева. В эфире «Радио Свобода», очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Трудности перевода – это не только название известного фильма Софии Копполы. Это реальная проблема взаимодействия культур, которую на примере восприятия американцами фильмов Бергмана и Антониони анализирует моя нью-йоркская коллега Марина Ефимова.
30 июля умерли в один день знаменитый шведский кинорежиссер Ингмар Бергман, 89 лет, и знаменитый итальянский режиссер Микеланджело Антониони, 94 лет. Одинаковым свойством этих очень разных режиссеров было то, что каждый их фильм от «Седьмой печати» Бергмана до «Профессия репортер» Антониони создавал свой собственный мир, кинематографический мир, но такой значительный, что в сознании зрителей он менял и преображал мир реальный. В конце 50-х годов первые фильмы двух этих режиссеров появились в стране, где воображением кинозрителей владел другой волшебник – Голливуд. И вот в одном из арт-хаузов Нью-Йорка, так назывались кинотеатры, где шли европейские фильмы, юноша по имени Мартин Скорсезе, будущий режиссер «Таксиста» и «Крестного отца», увидел впервые фильм Антониони «Приключения».
Средиземноморский круиз, яркое солнце, необъятные черно-белые кадры, так точно выбранные, так точно выделенные, такие незабываемые, невиданные, выразительные, но выражающие что? Герои фильма красивые внешне, но явно ни одного хорошего человека. Я испытывал странное неудобство. Наконец, что-то знакомое. Исчезновение героини, поиски. Детективная история. Но фильм не обращает внимания на детективную сторону поисков. Вместо этого между теми, кто ищет, загорается любовь. Ну окей, пусть будет любовная история. Но и она рассасывается. Герои плывут от импульса к импульсу. И каждая история лишь предлог для следующей. И вдруг я почувствовал, только почувствовал, сформулировал позже, что ритм этого фильма – это ритм мира, зрительный ритм света и темноты, архитектурных форм, смены настроений. Антониони как будто нащупал ту боль, которая возникает в нас просто от течения жизни. Он поставил нас лицом к лицу со временем и пространством, и мы ощутили их ответный взгляд. Это и пугало, и освобождало. Возможности кино оказались безграничными.
Другой режиссер, Вуди Аллен, пишет в статье о Бергмане.
Наверное, смотреть Бергмана впервые было бы легче человеку, знакомому с Кьеркегором и другими философами, обдумывавшими вечные темы Бога, смерти и любви. Но меня потрясло то, что Бергман обладал таким фантастическим даром рассказчика, что и без всяких философских знаний труднейшие вопросы бытия совершенно оживали у него на экране, воплощаясь в лица, жесты, поступки и слова его героев. Это небывалое до того превращение философии в плоть и кровь, это совмещение в одном лице философа и киношника тронуло меня до глубины души. По выходе из зала я слышал, как кто-то из зрителей сказал: «Ничего не понял, но не мог перевести дыхание».
Почему же в Америке было так непривычно смотреть и Антониони, и Бергмана? Об этом киновед Томас Доерти.
Мы выросли на фильмах, которые были сделаны по голливудским формулам, включая формулы морали. Во-первых, действие фильма развивалось логически, и мотивы героев были понятны. Во-вторых, какие бы плохие поступки ни совершали герои, в конце концов их ждала или расплата, или нравственное преображение, страданием, любовью. Зло наказывалось, добродетель побеждала, справедливость торжествовала. А тут, в «Приключении Антониони» не было даже ясно, совершено ли убийство. Героиня там просто исчезала, без объяснения. О преображении или торжестве справедливости не было речи. Что касается фильмов Бергмана, то они с хрустом ломали всякие формулы вообще, включая религиозные, и оставляли нас без руля и без витрил. Для многих консервативных американских кинолюбителей все это было невыносимо. Никто не знал, что произойдет в следующем кадре. А ведь обычно в кино мы заранее предвкушаем, куда пойдет фильм.
Но мне казалось, что нас в те времена уже отчасти подготовили к восприятию Бергмана и Антониони фильма итальянского неореализма «Под небом Сицилии», «Рим в 11 часов». А американцев? Об этом американский кинокритик Филипп Лупейта.
Дело в том, что фильмы итальянского неореализма были проникнуты гуманизмом, и это было нам привычно.
а фильмы Антониони и даже Бергмана отличались горьким, трезвым, совершенно негуманным взглядом на реальность. И они снимали фильмы не о дорогих нашему сердцу маленьких людях, как фильмы неореализма, а о людях обеспеченных или даже богатых. И для американского зрителя было особенным разочарованием понять с неоспоримой очевидностью, что ни деньги, ни успех не могут решить проблемы этих людей, не решит их проблем.
В статье об Антониони Мартин Скорсезе упоминает, что в начале 60-х кинолюбители в Америке разделились на антонионцев и бергманианцев. В фильме Вуди Аллена «Манхэттен» самоуверенная молодая нью-йоркская интеллектуалка Мэри Уилки, ее роль исполняет Дайана Китон, формулирует позицию антонионцев.
Бергман – манерный и деклассированный художник, играющий на мрачном отношении к жизни. Настырный символизм еще не искусство. Бергман – типичный член Академии переоцененных. Мы давно переросли его.
Читаем у кинокритика журнала Entertainment Weekly Оуэна Глейбермана.
Я мысленно соглашался с Мэри. Да, действительно, слишком много символизма и надоевшей фрейдистской рутины. И я забыл Бергмана до тех пор, пока однажды, повзрослев, не посмотрел снова его фильм. Кажется, это была «Персона» или «Шепоты и крики». И я понял, это не просто кино, это высокое искусство. Не благодаря символизму или философскому подходу, а потому что в его фильмах реальные люди наносят друг другу и себе реальную боль, терзаются этим и лечат раны. Это раны взрослых людей, которые нечасто обсуждаются. Бергман один из первых кинохудожников, который сумел их адекватно показать. И распахнул двери другим, многим.
Что подтверждает и критик журнала «Тайм» Ричард Корлис в статье «Почему важен Бергман».
В конце 60-х иностранные фильмы имели на нас огромное влияние, но это были направления. Итальянский неореализм, французская новая волна. Бергман был один человек направления. Вокруг него кипели фестивали, дискуссии, подражания, пародии, все его сценарии были изданы. Он, не ведая того, начал в Америке религию с главным постулатом «кино может быть высоким искусством». Он стал Шекспиром кино и породил поколение критиков, включая меня. Посмотрев его «Седьмую печать», я понял, что отчаянный швед оперирует на самом себе, вырезает собственные страхи, анализирует собственную вину. И я сказал себе: вот что я хочу изучать, вот чему я готов посвятить свою жизнь.
Иностранных режиссеров ценили в Америке, и никто, ни итальянцы неореализма, ни Трюфо, ни Годар, ни Феллини, не вызывали наряду с восторгом такой горячей неприязни, не становились мишенью такой издевательской критики, как Антониони и Бергман. Смешная история произошла с фильмом «Антониони» за «Забриский пойнт». Фильм снимался в 60-х в Америке и об Америке. Но левацкая репутация Антониони насторожила американцев.
ФБР следило за съемочной группой. До места съемок в Калифорнийской долине смерти добрались правые энтузиасты и потребовали исключить издевательство над американским флагом из сцены студенческих беспорядков. В городе Окленд проходил настоящий бунт студентов, и мэр города обвинил Антониони в подстрекательстве. В «Долине смерти» парковые служащие остановили съемки из-за слухов, что режиссер собирается снимать оргии. И местный прокурор даже начал расследование по обвинению Антониони в нарушении закона 2010 года, запрещающего ввоз в штат женщин с аморальными целями. Расследование было прекращено, но не из-за абсурдности, а потому что зона действия закона кончалась в 10 милях от места съемок.
Это была реакция людей, неискушенных в искусстве. Но вот что пишет об Антониони кинокритик «Тайма» Ричард Корлис. Правда, не в «Тайме».
Герои Антониони пассивные и пусты. Для публики, если она не способна оценить ритм и волновые колебания, смотреть, как герои фильма вяло страдают в замедленном темпе, все равно, что смотреть, как сохнет краска. Дело спасают актеры. Волшебники Марчелло Мастрояни, Жанна Моро, Ален Делон и Моника Витти делают томление волнующим, пассивность фотогеничной и энтропию увлекательной. В общем, можно сказать, что Антониони сделал скуку интересной.
От восторга ли, от раздражения или от зависти, но фильмы Антониони и Бергмана стали в Америке материалом и для подражания, и для множества пародий, рассказывает профессор Доерти.
Многие сцены из этих фильмов стали клише, потому что множество режиссеров растаскало их в разных вариантах по своим картинам. Я тут дал студентам посмотреть «Седьмую печать» Бергмана, а они мне говорят: «Ну, это все мы уже видели у Вуди Аллена». То есть они видели пародированного Бергмана раньше, чем настоящего. Сцены из фотоувеличения их не пугали, как нас когда-то, а ужасно смешили. потому что они видели их в дурацких подростковых кинобурлесках комика Майка Майерса и его героя Остина Пауэрса. Словом, в американском кино фильмы Антониони и Бергмана были столько раз переиначены, что уже трудно уловить серьезность и новизну оригинала.
Но все это мелочи по сравнению с тем огромным и немедленным влиянием, которое Антониони и Бергман оказали на американское кино. Причем на целое поколение, точнее на плеяду режиссеров следующего десятилетия, 70-х.
I think that generation of filmmakers that came up after them were sort of had two main influences.
Я думаю, что поколение кинематографистов 70-х было подвержено двойному влиянию, которое чудесным образом сочеталось в их работах. С одной стороны, это было влияние голливудских мастеров, таких как Джон Форд или Говард Хокс. С другой – разнонаправленные влияния европейских режиссеров. В первую очередь, французской новой волны Антониони и Бергмана. Посмотрите на фильмы Терренса Малика. Посмотрите на фильмы Вуди Аллена, которые явно то подражают, то пародируют Бергмана. Ну и, конечно, Олтман, Коппола, Скорсезе, Косоветис, Богданович. Но главное, европейское кино подготовило для этих новых режиссеров публику. Готовую принять вызов, готовую проглотить насмешки, готовую к реальной драме, к недоговоренности, ко взрослому кино. Это была массовая аудитория людей, родившихся после войны, бэйби-бумерс.
Нынешняя массовая аудитория таких комплиментов не заслуживает. Как сказал критик «Нью-Йорк Таймс» Эо Скотт в статье, посвященной памяти Антониони и Бергмана, идея, что принятие вызова может доставить удовлетворение, такая идея в наши дни даже невообразима. Мы любим, чтобы нас дразнили, приманивали, а не тревожили. Для нас художественное совершенство меряется умом и артистичностью, а не глубиной и серьезностью. В газете «Нью-Йорк Пост», которая не боится интеллектуалов и красочно выражает мнение среднего американца, критик Джон Подгорец пишет.
Бергман и его адепты не принимали искусство, которое переваривается легко и с удовольствием. По их мнению, оно должно наказывать вас, нападать на вас, соскребать с вас грехи. И с 1950 по 1982 год Бергман наказывал свою публику картинами жизни такой темноты, что рядом с ним даже Сэмюэл Беккет выглядит жизнерадостным, как Опра Уинфри. Но дни Бергмана прошли, и прославленная сцена игры в шахматы со смертью из фильма «Седьмая печать» после десятилетий пародирования стала самым знаменитым примером кинематографической претенциозности.
Я думаю, что сам Бергман легко простил бы такое к себе отношение. Актриса Лив Ульман рассказывала, что он сам своих фильмов в последние годы не смотрел, говорил, что они наводят на него депрессию. И хотя он был настоящий киноман, смотрел кино каждый день на домашнем экране, но по вечерам предпочитал что-нибудь легкое, например, фильмы про Джеймса Бонда. Вообще он не был похож на автора своих фильмов. Обожавший Бергмана Вуди Аллен уверяет, что он был легким, приветливым и вполне земным человеком. Правда, та же Лив Ульман рассказала, что когда она познакомила и свела Аллена с Бергманом, они весь вечер просидели, не сказав друг другу ни слова. Бергман десятилетиями жил один на пустынном острове Фара, общаясь с детьми и с друзьями только по телефону. Словом, очень-то легким человеком его не назовешь. Жизнь Антониони под конец тоже была полна страданий. После инсульта он практически утратил речь, и Мартин Скорсезе пытался помочь своему кумиру создать его последний фильм «Команда», так и не законченный. Говоря о кумирах, кем заменили американские молодые кинолюбители, такие фигуры, как Бергман и Антониони? Кто их кумиры? Профессор Дойерти.
Они часто восхищаются новыми режиссерами, почти всегда американскими. Квентином Тарантино, братьями Коэнами, Андерсоном. Но тот восторг, который испытала молодежь 50-х-60-х годов от европейских фильмов, им совершенно не знаком. Именно поэтому Скорсезе и Вуди Аллен так красочно описывали свои первые впечатления от Антониони и Бергмана. Потому что они описывали не только их фильмы, но и вообще киномагию тех дней.
Мистер Лапейте, есть ли след кинооткровений Бергмана и Антониони в американском современном кино? Мне иногда кажется, что в обоих этих режиссерах есть что-то чужеродное для американского восприятия.
Это ваша позиция, но не моя. Конечно, большинство американских киностудий работает на подростков или на великовозрастных подростков, но несколько студий выпускают чрезвычайно достойные взрослые фильмы Андерсона, Баумбаха, братьев Коэнов, и почти на каждом из них заметно влияние и Антониони, и Бергмана, и Феллини, и Тарковского.
И такие режиссеры всегда будут существовать в Америке бок о бок с производителями массовой продукции. Другое дело – общая ситуация с киноискусством. Сьюзан Зонтак даже написала знаменитую статью «Смерть кинематографа». Я не думаю, что кино умирает, но действительно энергия молодой Америки уходит в другие сферы. Кинотрадиции продолжаются, идут кинофестивали, но ощущение такое, что парад уже прошел.
И два замыкающих, Микеланджело Антониони и Ингмар Бергман, умерли в один и тот же день. Как написал критик Ричард Корлис, величайший из всех возможных жест солидарности.
О трудностях перевода европейских киношедевров на язык американской культуры рассказывала Марина Ефимова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Андрей Амочкин и Владимир Торц. Всего доброго.
Все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Внешние впечатления, оставленные операцией по смене премьер-министра, обсуждаем с бывшим председателем крупнейших телекомпаний Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».